Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. На радио с таким названием, как наше, мне особенно волнительно собирать размышления на сегодняшнюю тему. Мы сегодня будем говорить о вере. Такой теме можно удивиться, а не об этом ли, в конечном итоге, каждый наш разговор вообще? Да, именно об этом. И именно поэтому время от времени требуется обращаться к азам, к самому основанию, к корню любых других наших тем. Я верю в Бога. Что это значит? Что такое вера? Как часто это слово мы применяем во множестве других, совершенно отличных от нашего контекстов? Вера в лучшее, вера в себя, вера в человека и так далее. Но чем на все это похоже и не похоже вера в Бога? На эти и другие вопросы будем искать ответы вместе с духовно опытными пастырями. И начнем с беседы о сущности веры одного из самых ярких проповедников и пастырей XX века, митрополита Антония Сурожского. О чем бы владыка Антоний ни говорил, он всегда говорит о любви. И именно с этого начинает и разговор о вере, как о том, что нельзя доказать, но можно опытно убедиться, что вера – это реальность. Итак, митрополит Антоний Сурожский, фрагмент архивной записи беседы о сущности веры.
Я сегодня хочу сказать нечто о вере. Обыкновенно веру связывает с понятием религии. Но вера является понятием гораздо более широким. Она определяется в одном из отрывков Священного Писания, в послании к евреям, как уверенность в невидимом. И можно сказать, конечно, что так как Бог невидим, неосязаем, то в первую очередь понятие веры относится к Нему. Но есть другие вещи, в которых мы также твердо и ясно уверены, как верующий уверен в существовании Бога, каким образом до этого Он доходит. Я скажу позже, но теперь скажу вот что. Мне пришлось раз около гостиницы Украины стоять в ожидании такси. Ко мне подошел молодой человек и говорит: «Судя по вашему платью, вы верующий, священник». Я говорю: «Да». «А я вот в Бога не верю». Я на него посмотрел, говорю: «Очень жаль». Говорит: «А как же вы мне докажете Бога?» Я говорю: «А какое доказательство, какого рода доказательство вам нужно?» «А вот, покажите мне на ладони вашего Бога, и я уверую в Него». Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него обручальное кольцо. Я ему говорю: «Вы женаты?» «Женат». «Дети есть?» «И дети есть». «Вы любите жену?» «Как же, люблю». «А детей любите?» «Да». «А вот я не верю в это». «То есть как не верю? Я же вам говорю». Я говорю: «Да, но я все равно не верю. А как же мне вам доказать это?» Я говорю: «Вот, выложите мне свою любовь на ладони, я на нее посмотрю и поверю». Он на меня посмотрел и говорит: «Ах, с этой точки зрения я на дело не смотрел». Я говорю: «Вот, посмотрите». И если развить это понятие веры как внутренний опыт, тогда можно прийти к заключению, что вера гораздо более широкое понятие, чем религиозная вера. Вот я люблю кого-то, или кто-то меня любит. Какое же тут можно искать доказательство? Как можно на ладони показать веру? В продолжении этого разговора этот молодой человек мне говорит: «Да ведь я могу вам доказать свою любовь к жене. Я же ей подарки делаю. Я ее и детей содержу». Я говорю: «Это не доказательство вашей любви. Это просто доказывает, может быть, что вы боитесь жены, или, может быть, что давление общественное к тому вас заставляет. Но о любви ваши поступки не говорят». И в том же порядке можем говорить и о других вещах. Например, нет человека, который не отозвался бы на картину, на произведение музыкального искусства, на момент, когда он вглядывается в природу, и не воскликнул бы: «Как это прекрасно! Какая красота!» А докажи эту красоту. Ведь нельзя разложить картину на линии и на краски, потому что совокупность этих красок и этих линий не создает обязательно красоту. Когда мы видим закат или восход солнца, и мы восклицаем: «Какая красота!», то мы не можем ее объяснить. То же самое происходит и с музыкой. Мы вслушиваемся в музыкальное произведение, которое нас куда-то уносит. Куда? Да в глубины нашего сознания, в глубины нашего естества, бытия. И мы его переживаем как красоту. Каким образом мы приобщаемся этой красоте? Красота до нас доходит как переживание, как наш личный внутренний опыт. Так же и любовь. Мы не любим человека за что-нибудь. Мы не любим его потому, что он особенно красив, особенно умен, особенно талантлив. Мы любим человека потому, что из него какое-то излучение идет, из него идет нечто, что нас пленяет. Мы смотрим на человека и видим в нем красоту. И вот этот опыт любви, красоты, которая раскрывается нам и в музыке, и в искусстве, и в природе, этот опыт и называется верой на языке послания к евреям, которое было написано еще в первом веке христианской эры. Это уверенность, но уверенность, которая не основана на том, что можно что-то доказать или чего-то прикоснуться рукой или увидеть. Это непосредственный прямой опыт. И Платон еще говорил за столько столетий до Рождества Христова о том, что красота – это убедительная сила истины. И вот над этим стоит задумываться, потому что если мы переживаем любовь, природу, искусство и наш религиозный опыт как возносящую нас красоту, как красоту, к которой мы приобщаемся и которая нас делает глубокими, чуткими, новыми, то можно сказать, во всяком случае, с вопросом, может быть, но сказать можно, что если у нас такое переживание красоты, значит, есть какая-то за этим истина. Истина как реальность. Отец Павел Флоренский в одном из своих произведений говорит, что истина происходит от глагола «быть». Это то, что на самом деле есть. В предельном смысле истина – это предельная реальность. И вот, когда мы говорим о том, что мы верим, что мы веруем, мы говорим о том, что мы уверены в том, что есть какая-то конечная реальность. Эта реальность, как я говорил в прошлый раз, может быть реальностью, раскрываемая искусством, природой, любовью, но это может быть реальность, раскрывающаяся внутри нас, как религиозный опыт, как опыт о том, что существует Бог. Теперь, конечно, надо поставить вопрос о том, что мы хотим сказать, когда мы употребляем слово «Бог». И давайте подумаем над значением этого слова. Бог на славянском языке, на русском языке, может происходить от двух корней. Либо от древнесанскритского «бага», который значит «богатый», такой, который всем обладает, которому ничто не нужно, кроме того, что у него есть. Это тот, который настолько богат своим собственным содержанием, тем, что он есть, что он может не только без жадности, но с совершенной открытостью относиться ко всему внешнему и все давать, потому что ему ничего не жалко. Можно производить слово «Бог», как это делает Хомяков, от глагола «быть». Это тот, который есть, тот, который не создан, можно было бы прибавить, который не выдуман, тот, который не в становлении, а в твердом, неизменном, хотя живом, трепещущем бытии. Это тот, о котором Ветхий Завет говорил: «Я сущий, я тот, который есть». И эти же слова Спаситель Христос раз в Евангелии применил и к самому себе. Об этом мы еще будем говорить, потому что очень важно понять, что когда Христос говорит о себе, Он говорит и о себе как о человеке, и о себе как о Боге. И вот первое понятие. Бог – это тот, который есть, который есть самое бытие, который является полнотой бытия, полнотой жизни, ликующий, торжествующий, вседовольный, которому ничего не нужно, который ничего ни от кого, ни от какой твари не захочет отнимать, потому что Он является любовью, то есть торжеством жизни, природа которой заключается в том, чтобы через край переливаться, отдаваться бесконечно, безгранично, вечно, всегда, всякому, кто может нуждаться. И еще есть другое слово, иностранное, не русское. По-немецки, по-английски «Бог» называется God, на английском языке God, на немецком. И оба эти слова происходят от древнегерманского корня, который значит тот, перед которым падаешь, почитая его, перед которым преклоняешься с трепетом. Это не только в германских языках. То же самое мы находим и в древнегреческом. Слово «теос» – «бог» происходит, между прочим, и от корня, который означает именно это чувство священного ужаса, который нас приводит к коленопреклоненному почитанию Его. И таким образом, если мы говорим о Боге, первое, что мы должны отметить, это то, что Бог является первичным опытом. Он не является понятием, Он не является как бы, ну, картиной того, о чем мы можем мечтать, сверхчеловеком. Это опыт чего-то, что нас превосходит, что нас охватывает как священный ужас, как неописуемая радость, как благоговение, как любовь. И в этом отношении определение Бога, которое древние языки давали, очень значительно, потому что на этих древних языках, будь то на санскритском, будь то на древнеготском, будь то на древнегреческом языке, Бог не описывается, не делается никакая попытка нам сказать, каков Он, а говорится только о том, что с нами случается в момент, когда мы оказываемся лицом к лицу с живым Богом, как мы охвачены благоговением и как мы преклоняемся перед Ним и поклоняемся Ему.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент беседы о сущности веры. Верующему человеку вполне органично напрямую связывать тему веры и церкви с темой смысла жизни. А вот тому, кто смотрит на церковь со стороны, такая связь может показаться надуманной. Казалось бы, смысл жизни – такой глобальный умозрительный вопрос. Причем здесь, собственно, церковь, службы, обряды, храмы. Но в том-то и дело, что службы, обряды и храмы – лишь внешнее обрамление внутреннего содержания церкви. А содержание это может быть выражено одним словом – Христос. И вот это уже имеет непосредственное отношение к поискам смысла жизни. Так это мыслит наш следующий собеседник, современный греческий пастырь и проповедник, архимандрит Андрей Кананос. Фрагмент аудиоверсии его статьи, который мы послушаем, начинается как раз со слов «Ради чего ты живешь», а сама статья называется «Когда Христос станет для тебя всем». Давайте послушаем.
Ради чего ты живешь? Чтобы жениться, купить автомобиль, родить детей, купить дом, получить высшее образование? Неужели ради этого? Ради чего ты живешь? Что хочешь постичь на этом свете? Для чего ты родился? Где окончится твоя жизнь? Кого хочешь встретить в этом мире? Кого пришел найти? С кем пришел соединиться? С моим мужем, ответит женщина. И как будет длиться этот союз без Христа? В тлении, в обжорстве, в скуке и в конечном итоге в смерти? Тот, кого ты любишь, тленен. И если он несколько дней не будет мыться, ты не сможешь стоять рядом с ним. Для того ли мы родились, чтобы любить тленных, чтобы любить прах? Конечно же, нет. Мы родились для того, чтобы возлюбить Господа, чтобы познать Бога, нашего Творца, нашего Создателя. Господь дает тебе спутника жизни, друга, дает тебе жену или мужа, детей, дарит тебе все, что тебя окружает, чтобы ты, именно ты, сказал «Спасибо тебе, Боже! Благодарю тебя, Боже! Мне следует идти к тебе и быть возле тебя». Цель нашей жизни — это Господь. Мы живем, чтобы быть рядом с Христом. Мы живем для того, чтобы познать Бога. Если этого мы не сделаем, то потерпим фиаско. Я не говорю того, чего не знаю. Глубоко в душе и ты знаешь это. На исповеди ты скажешь: «Батюшка, я все испробовал, всем насытился, все мне наскучило, и от всего я отчаялся». А я тебе отвечу: это прекрасно, что ты отчаялся. Приходит время Христа, чтобы надеяться на Него и покориться Ему. Он покоряет человека, когда тот от всего отчаивается. Ты ел, пил, веселился, жил ночной жизнью, пьянствовал, развратничал, все испробовал. Теперь ты смиренно приходишь и просишь милости Божией. Приходишь, потому что ничто не наполняет тебя. Мы христиане, церковные люди, несчастные, многострадальные, окаянные и недовольные. Мы христиане, скучаем по мирской жизни, потому что ею не живем. И смотрим так мало, одним глазом на Христа, а другим глазом смотрим на других и немножко им завидуем. А мы всего лишены. А чего же ты лишился? Какой же жалкой жизнью ты живешь? Самое страшное, что ты тяготишься тем, что ты христианин, и поступаешь как христианин. Не живешь христианской жизнью, не наслаждаешься ею, так и не делай этого. Живи по-другому. Постарайся быть честным с самим собой или наслаждайся Христом и живи им. Или, что еще тебе сказать, подумай, отнесись к этому серьезно, потому что быть наполовину христианином не доставит тебе радости и счастья. Выбирай, или будешь жить с Христом, и Он войдет в твое сердце, в каждую твою клетку, или будешь жить половинчатой жизнью, постоянно негодуя, жизнью, таящей в себе ад, страдания, мучения, пытки. Ты как тот человек, который, стоя в вертолете возле выхода и приготовив парашют, спрашивает, прыгать мне или нет в эту пустоту. Да решай же, что тебе делать. Разобьюсь, думаешь ты, но если ты прыгнешь, парашют раскроется, и ты, падая, насладишься полетом, увидишь необъятное небо. Прими, наконец, решение, соверши поступок, а ты все еще думаешь и не знаешь, что делать. Немножко церкви и немножко другого — это мука. Но люди, которые пережили в миру все, шли на поводу грехов, запутались в них, насытились ими, приходят ко Христу. Один человек пришел к старцу Порфирию и сказал ему, «Батюшка, я присытился, разочаровался, все испробовал». И он ему ответил, «Знаешь ли, почему ты так пострадал? Потому что искал у людей и в миру то, чего они не имеют». «Не ищи ты у людей то, чего они не имеют. Ты не можешь искать в миру то, чего там нет. Все дают тебе то, что имеют. Но что они имеют? Пление, боль, относительность. Скорбь, пустоту. Все мы люди. Идя говорить со мной, чего ты ждешь от меня? И я человек, и я тебя разочарую, и я тебя утомлю, и я тебя наскучу. Однажды ты устанешь и от меня, я тоже человек. Ты вкусно и сытно ешь, пьешь, развлекаешься, живешь ночной жизнью, утром просыпаешься, и твоя голова гудит, как пустой котел. Что ты ждешь от мира сего? Что он тебе даст? Мало чего. Только Бог может дать тебе абсолютно все. Только Бог наполнит твою душу. Поэтому он тебе говорит, впусти меня в свое сердце, раскрой свои объятия для меня, крепче прижми меня к себе, возлюби меня горячо и возрадуйся. И если ты это сделаешь и протянешь руки ко Христу, и поместишь его в свое сердце, посвятишь свою жизнь Христу, а не людям или вещам или тварям, а Господу, который есть источник счастья, то тебе будет очень хорошо. Как тому человеку, что позвонил мне из ФБИ и сказал, я очень счастливый человек, потому что люблю Господа. А я сказал ему, я рад за тебя, чем ты занимаешься? Ничем. Почему? Потому что меня разбил паралич. Так почему же ты чувствуешь себя очень счастливым? Потому что я люблю Господа, и Он наполняет мою жизнь. Парализованный? В инвалидной коляске? Нет. Я прикован к постели, даже не в коляске. И что ты делаешь? Ничего. Чем занимаешься? Ничем. Я не могу ходить на работу, никуда не могу ходить, и славлю Бога, потому что в прошлом году я не мог двигаться вообще. Но теперь, благодаря врачам, я уже могу немножко поворачивать голову. Я славлю Христа и благодарю за его любовь. Потому что если раньше муха садилась мне на лоб, то я должен был ждать, когда подойдет моя мама или кто-нибудь еще, чтобы прогнать ее. А сейчас я сам ее отгоняю. Я люблю Бога и благодарю Его. Это дает мне силы и терпение. Таков Христос. Ну, господин журналист, сообщи-ка об этом в новостях. Я об этом не хочу говорить. Я священник и не хочу промывать мозги людям. Это рассказал парализованный человек. Попробуй утешить человека, который не может даже прогнать муху со своего лба. Скажи ему что-нибудь, чтобы утешить и ободрить. Не я его утешил, ибо я уже говорил, что я только утомляю. Господь сам нашел его. Вот и приди и посмотри на него. Приди и посмотри, как Христос наполняет сердца людей, входит в их сердца. Приди и посмотри на слезы кающихся, в сердца которых вошел Христос и возродил их. Приди и посмотри на эти слезы.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса «Когда Христос станет для тебя всем». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно-опытными пастырями продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».